изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы будем говорить о любви, у которой нет границ, в прямом смысле этого слова. Любовь не интересует, сколько тебе лет, какого ты пола и в какой стране живешь. Она может настигнуть тебя в любой момент и кардинально изменить привычную жизнь. Увы, не всегда в лучшую сторону. От чего же зависит, как будут развиваться отношения в межнациональном браке? Какие мифы важно развенчать и о каких подводных камнях знать? О любви, которая объединяет разных людей и стран с разной культурой, расспросим эксперта программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Франции, психотерапевт Виктория Кейлин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, слушатели.
Форма выражения.
Предлагаю начать наш разговор с мифов и стереотипов, которыми окутаны межнациональные браки. Какие, на ваш взгляд, Виктория, самые популярные из них?
Пожалуй, один из самых вредных мифов – это «стерпится-слюбится». Действительно считается, что если у вас есть любовь, то все остальное не важно. А по факту в международных браках доказывается совершенно обратное. Если есть какие-то вещи, которые не нравятся, которые тревожат, которые пугают, то игнорировать их нельзя, потому что как хлебные крошки в постели, эти страхи и проблемы будут преследовать вас на протяжении всего вашего брака и, возможно, даже его разрушат. Не стерпится и не слюбится. Поэтому, если есть какие-то сомнения, то их надо проговаривать на берегу и очень четко взвешивать свои возможности. Есть вещи, которые тебя просто раздражают. Меня очень многое раздражает во Франции, потому что до этого я жила в США. Это абсолютно другое отношение к жизни, к клиентам, к людям, со стороны закона, со стороны государства и со стороны друг друга. Но с этим можно смириться, к этому можно адаптироваться, этого можно избегать. Если есть какие-то красные флажки или какие-то deal-breakers именно в отношениях с вашим мужчиной, то это нужно оговаривать, а не игнорировать. Второй миф, пожалуй, что существует разница менталитетов. Разница менталитетов, безусловно, существует, но она не настолько критична, как принято считать. И не нужно заранее списывать со счетов людей из тех стран или тех национальностей или из тех культур, про которые вы мало знаете и которые, как вам кажется, кардинально отличаются от вашей культуры. Может быть, вы найдете что-то новое для себя, может быть, ваш партнер перейдет во всех смыслах слова в вашу веру, и, возможно, получится, что из вашего союза родится что-то прекрасное, мультикультурное, многонациональное и поистине международное.
С какими запросами люди, состоящие в таких браках, чаще всего обращаются за помощью? Это, наверное, те самые крошки, которые вы упомянули в самом начале, в постели, которые мешают.
Пожалуй, да. В основном обращаются с вопросами, которые я называю сложности перевода. Когда люди не понимают друг друга не потому, что говорят на разных языках, а потому что подразумевают разные какие-то понятия. Для условного испанца или того же француза «завтра» означает «когда-нибудь». Мой муж меня, например, просто выбешивает фразой «он вера». «Он вера» означает «посмотрим», а, как я поняла, после 3 лет брака «посмотрим» означает «этого не будет». Но при этом французы никогда не скажут вам напрямую «нет». Это будет «посмотрим», «возможно», «всему свое время». Это будет любой из ответов, которые для меня, как для человека из постсоветского пространства или из человека с американским бэкграундом, я не понимаю таких ответов. Мне нужно четко «да», «нет». Если нет, то почему? Если да, то почему? Поэтому вот это один из камней преткновения, с которым очень часто обращаются женщины, которые переезжают в европейское пространство. Обычно французы, испанцы и итальянцы этим грешат.
Второе — это то, что, попадая в эти международные браки, женщины попадают в некую зависимость. Даже те женщины, которые имеют собственный бизнес, абсолютно дееспособные, имеют высшее образование, даже говорят на иностранном языке. Люди, которые переезжают без знания языка, это прям совсем тяжелая история. Я рекомендую всегда, если вы планируете вступать в отношения с иностранцем, хотя бы начинать учить язык, потому что проблемы, сложностей так достаточно. Если еще нет общего языка, то это еще больше запутывает ситуацию с пониманием друг друга. Но вот эти вот взрослые, сильные, хорошо развитые, все умеющие сами женщины, попадая на чужую территорию, они чувствуют себя скованными, они чувствуют себя недееспособными, они чувствуют себя инвалидизированными. И есть партнеры, которые это состояние стараются купировать и стараются предоставить человеку средства для выхода из этого личностного кризиса. А есть партнеры, которые этим пользуются и эту инвалидизацию выводят на новый уровень. Да? То есть зачем тебе работать, дорогая, языка ты не знаешь, заплатить тебе копейки, уборщицей ты не пойдешь, сиди дома, все будет отлично. Из таких вот нереализованностей, из такого профессионального хендикэпа рождаются тоже проблемы в паре. И третье — это проблемы с детьми и проблемы с родителями, как с родителями со стороны жениха, так и с родителями со стороны невесты. Многие женщины, эмигрируя, оставляют у себя на родине семью. Хорошо, когда есть братья и сестры, на которых можно положиться. Чаще это престарелые родители, которыми как бы приходится пожертвовать. И это тяжелым бременем и чувством вины ложится на женщину, которая, переезжая, как бы бросает в поиске лучшей жизни тех, кто дал ей жизнь. И вот это чувство вины она несет с собой в пару, в отношения, и из этого произрастает огромное количество обид и проблем. То же самое касается детей, как взрослых детей от первых браков, которые могут принимать или не принимать партнеров, но в любом случае это дополнительные неизвестные уравнения, которые надо учитывать. Так и дети, рожденные в браке, уже в иностранном браке, в международном браке, потому что опять-таки начинаются вопросы, которые мало кто оговаривает на берегу, в какой культуре, в какой среде, с какими ценностями мы этого ребенка будем воспитывать. И тут тоже начинаются проблемы, которые лучше решать в переговорах и лучше решать при помощи специалиста семейной терапии.
Казалось бы, намного проще быть рядом с человеком, который вырос на одних и тех же сказках, песнях, книгах и фильмах. Испытывает ли человек в межнациональном браке дефицит этого общего культурного наследия? Вот какую роль это играет?
Играет большую роль, безусловно, зависит на самом деле из моего и личного, и опыта практики профессионального. Зависит от того, насколько партнеры открыты к тому, чтобы перенимать новый культурный код. Готовы ли они смотреть те мультики, которые нравились его партнеру в детстве? Готовы ли они читать те же книги? Готовы ли они слушать истории про там, бабушек, дедушек, деревню, рыбалку или наоборот там, про какие-то поездки в горы и другие страны? Многое зависит не только от разницы в культурном и в плане менталитета, но еще и в социальном круге. А если условная девушка из деревни выходит замуж за парижанина или наоборот, то меняется еще и отношение к деньгам, меняется отношение к жизни, меняется отношение к сервису, меняется отношение к еде, меняется отношение к скорости жизни. Это все, мне кажется, гораздо важнее, чем пресловутый менталитет, потому что то, что закладывается в человека в детстве, безусловно, определяет его дальнейшее поведение. Но когда человек открыт к международным бракам, если нет каких-то серьезных там религиозных ограничений, то все зависит от желания партнера интегрироваться и от желания второго партнера принимать другую культуру и учиться этой другой культуре. Готов ли ваш условно-французский муж пробовать салат оливье? А готова ли ваша условно-русская жена есть улиток? Готова ли она праздновать праздники, которые ценны для вас? То есть здесь зависит от того, есть ли какой-то диалог и есть ли понимание между партнером. То есть на самом деле речь про психологическую и эмоциональную зрелость партнеров. А мой первый иностранный муж, американец, очень интересовался русской культурой, учил русский язык, общался с моей мамой чаще, чем я. А мой сегодняшний муж, в силу обстоятельств, в силу возраста, не готов учить русский язык, ему это не нужно и интересно. Он, в принципе, знаком с культурой, ему нравится музыка, ему нравятся какие-то книги, он в состоянии поддержать разговор и знает, кто такой Рахманинов и Акуджава. Но ему очень хочется делиться своей культурой и своей страной со мной. Поэтому тут очень многое зависит от того, как вы выстраиваете диалог.
Но если, предположим, ты открыт к тому, чтобы познавать культурное наследие своего партнера, но одно дело быть готовым и даже пробовать что-то, тот же салат оливье, например, но один раз попробовал, тебе не понравилось, и ты не смог это принять. Вот этот момент от того, что ты готов, ты открыт к этому, но нужно же дойти до стадии принятия, что ты готов тот же салат оливье есть каждый Новый год. Ну, ты можешь его вроде и не есть, но главное не сопротивляться, наверное, тому, чтобы он появлялся на столе, если это важно для твоего партнера. Вот как здесь это может развиваться?
На самом деле вы не обязаны принимать чужую культуру. Вы должны предпринять какие-то попытки ее понять, если вы хотите понять, чем руководствуется ваш партнер. Но это не значит, что вы должны этот салат оливье есть. Достаточно действительно не противиться тому, что он есть на столе. Поэтому здесь вопрос про то, насколько вы готовы предоставлять свободу своему партнеру, насколько вы готовы дать своему партнеру возможность сохранять свои истоки, корни, культурные коды и так далее. Интеграция не подразумевает потерю себя. Она подразумевает понимание, как это делается в другой стране, и принятие того, что другие люди имеют на это право. Вы можете принести часть ценных для вас традиций, как какие-то, не знаю, драгоценности в шкатулке или как зарытый там в саду секретик в детстве. И пусть это будет для вас ценным, и пусть ваш партнер понимает, что для вас это ценно, и относится к этому с уважением. И тут только договариваться. Для того, собственно, и существует семейная психотерапия, что вы можете на берегу это обсудить. Обсудить не значит договориться, не значит согласиться, это значит понять.
В продолжении как раз-таки хочу вернуться к тому, что чуть ранее вы сказали про сложности перевода, но там это было в контексте такой обратной связи, что лучше переспросить, что ты имеешь в виду, либо просто уже со временем понять, что под этим подразумевается. Но сложность в коммуникации ведь тоже вообще в целом должна существовать, потому что языковой барьер, как ни крути, он есть. Если у меня родной язык один, русский, например, а у моего партнера другой, как в вашем случае французский, я так понимаю, у мужа это родной язык. Как вы решаете вопрос именно языкового барьера? Какую роль он играет в межнациональных браках с точки зрения развития отношений?
Огромную роль играет, это очень тяжело, и это действительно барьер. Потому что в нашем случае нам повезло, что мы оба свободно говорим на английском, и я думаю, что у нашего брака не было бы шансов, если бы у нас не было этого общего языка. Я работаю на русском и на английском, и французский у меня чисто бытовой. Даже сейчас огромное количество проблем возникает из-за именно технического непонимания, кто что сказал, кто что имел в виду. Поэтому, конечно, если вы планируете брак с иностранцем, если вы, в принципе, планируете переезжать в другую страну, первое, что вам необходимо, это язык. С языком дальше придут культурные коды и общие интересы, и понимание каких-то исторических моментов, и понимание именно коммуникативных навыков, которые используются в той или иной стране. Без языка в другой стране вы ограничиваете себя и обрекаете себя, в принципе, на такое инвалидизированное существование. Да? То есть вы никогда не сможете полноценно общаться с окружающим миром, вы будете постоянно зависеть от вашего партнера для того, чтобы куда-то пойти, что-то спросить, запросить какие-то документы. Поэтому, конечно, для того, чтобы чувствовать себя свободным в эмиграции, необходимо понимание языка и понимание законов, по которым эта страна функционирует. И не только юридических законов, а даже таких бытовых законов. Например, во Франции все начинается со слова «бонжур». Если вы не поздоровались, вы можете сказать «извините, пожалуйста», «будьте так любезны». Если вы не сказали «здравствуйте», вы грубы. Если вы прямо выразили свое мнение, вы грубы. Поэтому необходимо действительно хотеть интегрироваться не только в человека, с которым вы собираетесь жить, но и в ту среду, из которой этот человек произошел.
А вот ваш пример про грубость. Вы это поняли уже опытным путем, или, например, ваш муж все-таки какие-то правила рассказал? Потому что для него ведь это само собой разумеющееся то, на что, скорее всего, он даже не обращает внимания. Да? Это как раз-таки тот самый культурный код, что он в тот момент может даже не подумать о том, что об этом надо было бы рассказать, предупредить, направить и так далее. Вот как это было в вашем случае?
Это было опытным путем, поскольку я выросла в США с 13 лет. Я считаю, что у меня такой чисто American upbringing, и я очень много проработала в американских корпорациях. Я такой go-getter, achiever, то есть человек, который знает, что он хочет, который четко формулирует свои мысли. При этом я вежливо, я говорю спасибо и пожалуйста, но я выражаюсь очень прямолинейно. То есть если я что-то хочу, я говорю, что я это хочу. А если я говорю, что мне это не нравится, я говорю, что мне это не нравится. И мой муж в самые первые месяцы нашей совместной жизни сказал, что это очень агрессив. Я сказала, простите, как это агрессив? Агрессив — это когда ты там, не знаю, чашки в стену кидаешь, когда ты кричишь истерически, устраиваешь скандал. Он сказал, нет, агрессив — это когда ты выражаешь свои мысли прямо. Французами это воспринимается агрессив. И вот тут действительно я стала агрессив, потому что я не могла понять, как это так. Ну, то есть как так, если ты говоришь, допустим, я хочу сегодня пойти в кино. Это воспринимается как давление. В французском языке ты всегда используешь кондиционель, да, мне могли бы вы, пожалуйста, я бы хотела, я бы предпочла, было бы неплохо. Для меня это дико до сих пор, на самом деле. Потому что я росла в среде, в которой четкое, ясное, понятное выражение своих мыслей — это норма, и это хорошо. И меня учили этому. Допустим, ты что-то покупаешь, что ты приходишь, и ты четко формулируешь, я хочу там телефон с такими-то характеристиками, есть ли у вас последняя модель. То есть никакого смолтока, никаких здрасте, до свидания. Ну, то есть будьте любезны, пожалуйста, покажите мне такую-то модель телефона. Это грубо.
Это, кстати, очень интересный пример, тоже такой узнаваемый. Но вы же не стали другим человеком, у вас все равно сохранилось вот это желание говорить прямо и так далее. Какой компромисс вы для себя тогда нашли?
Я стараюсь говорить более мягко с мужем. Ну, муж мой понимает, что я не грубая и не агрессивная, естественно. Он, собственно, со мной 2 года общался, прежде чем на мне жениться, поэтому все как бы мои хорошие и плохие качества он уже успел увидеть. Но когда мы, допустим, куда-то идем, он очень часто шутку, но предупреждает, говорит, my wife is American, ну, то есть моя жена американка, то есть как бы делайте скидку, да. Она знает, что она хочет, и она не применет вам об этом сообщить. Но когда мы подбирали квартиру, например, это была целая эпопея, потому что заставить француза позвонить по объявлению — это непосильный труд. В моем понимании это единственный возможный способ коммуникации, да, тебе нравится объявление, ты берешь трубку, звонишь агенту, говоришь, здравствуйте, мне понравилась эта квартира, когда я могу ее посмотреть? Нет, тут это так не работает. Да, в моем понимании во Франции полностью отсутствует понятие клиентоориентированности. Ну, это не только я говорю, это говорят все. Нравится — берешь, не нравится — не берешь. Сломалось? Ну окей, сломалось, что же делать? Никто не будет вам ничего менять, никто не будет перед вами извиняться. То есть либо ты берешь то, что есть, либо до свидания. То есть возмущаться тем, что, не знаю, там мятые помидоры или тебе там положили пухлый огурец. Ну что ж, положили.
Но согласитесь, что сначала все равно вот это чувство возмущения, оно рождается. И вообще то, что вы рассказываете, знаете, там и раздражение появляется, и разочарование. Вот что там за гамма чувств вообще рождается по ходу дела, когда ты сталкиваешься с тем, что это не так, как у тебя дома. В принципе-то и не очень хочется, чтобы так это было. Ты все равно же внутри как будто бы сопротивляешься. Тут либо, видимо, принимать, либо если ты будешь долго этому сопротивляться, то ты съешь себя изнутри.
Абсолютно 100%. Здесь действительно такая дилемма, которая решается внутренним диалогом, потому что не то, что раздражает, злит и раздражает до сих пор. Я живу во Франции в этом браке 4 года. Соответственно, да, это вопрос к себе. Готов ли я с этим жить? Готов ли я это принять? Готов ли я смириться с тем, что, окей, это не так, в этой стране это иначе? А есть люди, которые не имеют выбора, которые здесь родились и здесь умрут, люди, которые живут в этом, и что-то им тоже не нравится, но тем не менее почему-то эта система такова. Либо ты принимаешь ее, как она есть, либо ты рассматриваешь для себя другие варианты. Сами французы про себя говорят, что французы очень любят жаловаться, да, они ходят на забастовки, они жалуются в разговорах, они все обсуждают вот эти вот бюрократическую систему, тяжелую, неподъемную эту машину, отсутствие клиентского сервиса и так далее, но при этом в стране ничего не меняется. То есть люди, которые рубили головы королям, при этом ничего не могут сделать в своей демократической системе, чтобы улучшить свою жизнь, ну или не хотят. В моем понимании это нонсенс, если тебе не нравится, ты меняешь. Поэтому у меня есть выбор. Я не могу поменять систему, я могу поменять себя. То есть либо я на это не реагирую, просто мирюсь с тем, что в этой стране вот так. Это не значит, что я полюбила эту систему. Это не значит, что я ее оправдала для себя. По-прежнему считаю ее тяжелой, нелогичной, бессмысленной. Но если я выбираю жить с этим человеком в этой стране, соответственно, я выбираю и этот набор вот сложностей, которые присущи этой системе. Ну, либо ты выбираешь любую страну, либо ты выбираешь другого человека. Но единственное, чего не нужно делать, это не нужно притворяться, что это здорово. Я очень часто на форумах вижу людей, которые говорят, «Ты что, вы, все не так, все прекрасно, все замечательно, и помидор тухлых не бывает, и продукты уникальные, и еда вкуснейшая, и вода без фильтров». Ну, ерунда это все на самом деле. И вода есть плохая, и помидоры тухлые, но тем не менее есть огромное количество того, что классно. Да, есть прекрасная культура, есть прекрасная архитектура, есть упрощенная система передвижения по другим странам, есть замечательные люди, есть восхитительные вина и так далее и тому подобное. То есть как вот по тому анекдоту, кто что ищет. Да? То есть можно найти дерьмо, можно найти цветы. Но это не значит, что дерьма нет. Просто ты предпочитаешь нюхать цветы.
Мы можем в том числе и своему партнеру говорить о том, что нас что-то не устраивает, потому что для него это может быть очень чувствительно, очень болезненно. Как здесь правильную тональность найти и правильные слова, чтобы не молчать и не дойти до стадии ссоры, когда вот то, что тебе не понравилось, превратилось уже в конфликт?
Самое главное, это чтобы человек не чувствовал себя оскорбленным, не чувствовал, чтобы на него нападают. Ну, например, фразу «ты постоянно опаздываешь», она звучит действительно агрессивно, и человек начинает защищаться. А фраза «я очень расстраиваюсь, когда ты не приходишь вовремя», или «я очень расстраиваюсь, когда мы не приходим куда-то вовремя», она звучит нейтрально, хотя касается того же самого предмета. Но здесь нет прямого нападения на человека и нет его обвинения. Вы говорите о своих чувствах. «Я расстраиваюсь, мне очень обидно, мне очень неприятно». Поэтому вот эти «я» предложения — это одна из техник, которая дается в парной терапии, вообще в индивидуальной терапии. Очень важно сразу на берегу говорить, что если мне не нравится твое поведение, или если мне не нравится, что ты приготовил, что ты купил, что ты сделал, это не значит, что я не люблю тебя. Я разделяю тебя как человека и тот поступок, который меня расстраивает. И несмотря на то, что мы взрослые люди, да, то есть мы встретились уже после 40, но нам пришлось об этом говорить. А еще вообще вербализация — это очень важный навык, это очень важная техника, потому что любая эмиграция с браком, без брака, у нее те же самые механизмы, что и у травмы. Первое — это позиция пассивная, позиция жертвы, потому что ты приезжаешь в новую среду, где ты чужеродный элемент, и тебя там обычно никто не ждет, даже если ждет этот один-единственный любимый человек, все равно никто не ждет. Ты теряешь все свои навыки, нажитые непосильным трудом, и все твои коммуникативные навыки и конкурентные преимущества очень часто оказываются никому здесь не нужны, потому что они не вписываются в новую среду. И вот эта вот ситуация «мир случается со мной, а я ничего не могу с этим поделать», плюс отсутствие языка, способности вербализировать свои переживания, свои требования, вот это все приводит к травме. То есть вообще иммиграция — это травма, к которой надо адаптироваться. И лучший способ адаптироваться — это выйти из жертвенной позиции к позиции активной. Для этого необходимо научиться вербализировать свои чувства. Поэтому так или иначе мы все равно возвращаемся к тому, что необходимо понимать, что ты чувствуешь, и иметь способность это выражать так, чтобы это понимали другие.
У меня есть знакомая, она русская, ее муж латыш, и она в какой-то момент поняла, что если она хочет донести что-то до своего мужа, то она должна сказать это на латышском языке, на его родном языке. Еще она отмечает, что когда она хочет сказать ему «я тебя люблю», то она тоже говорит это на латышском языке, потому что когда мне говорят на чужом языке, это не так в меня проникает, ну, особенно вот если мы мира чувств касаемся. А вы что-либо подобное отслеживали? Вот насколько это все-таки по-другому звучит, если мы говорим о чувствах?
Да, согласна. Но вообще на этом построен тот принцип, что психотерапия должна вестись на родном языке, потому что существует огромное количество вот этих вот невидимых глазу нюансов языковых, когда сказанное на родном языке проникает глубже и звучит понятнее и получается более эффективно. Даже если вы владеете языком на уровне носителя, все равно вот этот вот родной, впитанный с молоком матери язык имеет более короткий путь к вашему сердцу, к вашему мозгу. Но помимо родного языка есть еще универсальный язык тактильный. Есть язык прикосновений, есть язык любви, есть язык заботы. Наверняка многие слышали про книгу «Пять языков любви». Там говорится о том, что у каждого свое восприятие любви. Кому-то нужно время, кому-то нужны деньги, кому-то нужны подарки, кому-то нужны слова. Кстати, вот в международных браках очень часто женщины говорят, что «он меня не любит». Он мне об этом никогда не говорит. При том, что мужчина перевез женщину, ее 5 кошек и собак, и детей, и родителей, и полностью всех содержит, но он не говорит. Это вот касалось Финляндии, да, то есть потому что для него вербально выражать свои эмоции не принято, непонятно, непривычно. А женщине очень хотелось именно вот этого словесного признания в любви, хотя действия она видела и понимала, но ей не хватало вот этих вот вербальных признаний. Ну и наоборот, есть ситуации, когда мужчина итальянский, например, очень много говорит, очень эмоционально о своей любви, о своих чувствах, но при этом делит счет пополам. И для большого количества женщин это признак нелюбви. И это не значит, что вас не любят. Это просто значит, что у этого человека другие приоритеты.
форма выражения.
Многие наши состояния можно разложить на различные стадии. Если мы говорим о межнациональных браках, то можно ли и их распределить по каким-то стадиям? Если да, то по каким?
Здесь интересная на самом деле тема, потому что есть фаза адаптации, эйфория, потом туристическая фаза, так называемая ориентационная фаза, депрессивная стадия, наконец, деятельная фаза и стадия принятия. А есть несколько стадий горевания. Шок, гнев, торг, депрессия и принятие. В международных браках интересно то, что эти стадии накладываются друг на друга. То есть, с одной стороны, ты находишься в эйфории от того, что вот ты с этим человеком, которого ты влюблён. Или вот ты в этой стране, о которой ты мечтал. Как здорово и как классно. С другой стороны, ты что-то теряешь всегда. То есть потерял друзей, но вроде бы приобрел любимого человека. Ну и потом давайте называть вещи своими именами. Не всегда международные браки сразу основаны на любви. Иногда это такой совместный проект, когда люди говорят, а давай попробуем. И когда у одного из партнеров есть потребность, которую другой партнер закрывает. Будь то потребность безопасности, или это социальный лифт, или это финансовый какой-то вопрос, или это возможности получения образования, или что-то делается ради детей. Поэтому, когда взрослые люди вступают в отношения, они всегда взвешивают, что они теряют и что они приобретают. И вот если приобретённое перевешивает потери, то это здорово. А если наоборот, то это не здорово. А не здорово получается потому, что мы забываем про все те негативные аспекты того, что мы как бы потеряли. То есть, с одной стороны, в твоей прежней жизни тоже были и потери, и боль, и проблемы. Но когда ты переезжаешь в ожидании, что все это будет улучшаться, ситуацию, а вместо этого сталкиваешься с новыми проблемами, то твои привычные проблемы кажутся минимальными по сравнению с проблемами новыми, хотя объективно, в общем-то, это одно и то же. И вот этот когнитивный диссонанс, да, есть эта стадийность, когда ты ждешь одного, а этого не происходит. За редким исключением, когда ты действительно переезжаешь из условной хибары в условный дворец. Ну и даже в этом дворце может быть, не знаю, холодно, сквозняки и нет уютной печки. Наша память, она всегда оставляет себе лучшее из прошлого. Мы забываем плохое. А наша реальность всегда отличается от наших ожиданий. Поэтому здесь очень важно сохранять баланс и оставаться объективным. И вспоминать, ради чего ты, собственно, менял свою жизнь. И не отказываться от своих целей, даже если путь к ним будет не таким прямым, как тебе хотелось бы.
Еще мне кажется очень важным поговорить о стадии до того, как ты вступил в брак, принял это решение. Может быть, это и есть та стадия, когда надо вытащить эти весы и разложить то, что ты теряешь, то, что ты приобретаешь, с чем ты готов мириться, с чем не готов и так далее. Или до нужно еще что-то сделать. Вот какая-то домашняя работа, которая должна быть проведена до того, как ты примешь это ответственное, осознанное решение вступать в межнациональный брак.
Самое главное, это домашнее задание, это научиться понимать себя. Что ты хочешь, что тебе важно, что для тебя критично, на какие компромиссы ты готов идти, и на какие компромиссы ты не готов идти никогда. Если, конечно, мы не говорим про вынужденную миграцию, когда человек бежит от чего-то и бросается в объятия другого человека в надежде, что его спасут. Если мы говорим про осознанную миграцию, когда люди осознанно вступают в брак, особенно когда это взрослый брак, когда ты меняешь много чего в своей жизни, когда ты отказываешься от чего-то привычного, наработанного и так далее, честно ответить себе на вопрос, какую потребность закрывает этот брак? От чего ты бежишь? К чему ты бежишь? Есть возможность реализоваться, попробовать что-то новое? Устал от того, что у тебя было? Вот этот честный ответ можно дать только самому себе, компании психотерапевта. Я обычно рекомендую это делать. Когда ты понимаешь, для чего, тогда это для чего перевешивает потенциальные сложности, которые ждут тебя на этом пути.
Я полагаю, что ответ на вопрос «для чего», конечно, поможет и в те моменты, когда наступает какая-то стадия отчаяния, и вполне возможно, она наступает как раз-таки в межнациональных браках чаще или ярче это выглядит, потому что дома и стены лечат, ты немножко по-другому себя чувствуешь эмоционально. Когда ты в другой стране живешь, то все равно вот очень много ресурса нужно в это вкладывать. Поэтому здесь еще родился такой вопрос в межнациональных браках. Не чаще ли наступает такая стадия, когда все хочется бросить и вернуться домой?
Она наступает обязательно. Она может быть яркой, Она может быть не яркой, но эта стадия есть всегда. Она может быть в формате минутной слабости, она может быть в формате решения, которое человек принимает. У меня есть клиенты, которые возвращались. Но, опять же, это решение, которое принимается путем взвешивания всех за и всех против. Обязательно наступает момент разочарования всегда во всем. В новом телефоне, в замечательном щенке, которого ты обожала, очень хотел, в рождении ребенка, о котором ты мечтала, сделал 25 ЭКО. Всегда есть какой-то момент, когда ты думаешь, господи, зачем? Это нормально. Когда становится тяжело, когда нет ресурса, это нормальная мысль. Она не стыдная, она неплохая, от нее не надо избавляться. Ее надо прожить и найти для себя что-то, что поможет эту мысль перерасти. Где вы скажете, нет, все-таки стоит, да, несмотря на то, что щенок 25 раз хочет писать, оно того стоит, и ребенок, кричащий всю ночь, того стоит, и мужчина, не понимающий там того, что ты говоришь, он того стоит. Либо ты говоришь для себя, нет, я была не права, я этого не хочу. Вы всегда можете поменять свою жизнь еще раз и еще раз и еще раз. И нет ничего страшного и стыдного в том, чтобы вернуться на исходные позиции или отступить, если вы понимаете, что выбор был сделан неправильно. Неправильно терпеть, неправильно терпеть боль, неправильно жить во лжи. Жизнь должна быть в радость. И все, что ты делаешь, должно эту жизнь улучшать в соответствии с твоим пониманием этого слова. Поэтому, возвращаясь вот к тому, что для этого всего нужен ресурс, надо очень четко понимать, что тебе этот ресурс дает, вот эту жизненную силу и желание двигаться вперед. Ну и, конечно, для всех женщин, которые вступают в международные браки, и вообще, если говорить про иммиграцию, я советую сохранять свою аутентичность, полностью не переходить на содержание мужа, по возможности сохранять своих друзей и свои хобби, иметь какую-то финансовую подушку безопасности. Я понимаю, что ситуации бывают разные, но если такая возможность есть, язык, финансовая подушка безопасности, какая-то независимость, не садитесь дома. Идите волонтерить, идите переводить на свой родной язык, идите работать с иммигрантами, идите работать с детьми, идите работать с животными, идите на какие-то курсы, идите на какие-то формации, идите чему-то учиться новому, идите учить язык в толпу, не сидите дома за компьютером, не учите его с индивидуальным учителем, идите в группы к иммигрантам, разговаривайте, встречайтесь, пейте кофе после курсов. У вас должна быть социальная жизнь своя вне этого вакуума, вне этого кокона, который называется замужество. Очень важно не слиться со своим мужем, как бы сильно вы его не любили. Только тогда у вас будет возможность прожить свою жизнь, а не в качестве придатка к чему-то уже существующему.
Сталкивались ли вы с такими случаями, когда человек говорит, не сошлись мы с этой страной, не могу принять, пробовала, не получается, но очень люблю этого человека, хочу быть с ним. Что в таких ситуациях делать?
Очень тяжелые ситуации, они встречаются, и у меня в практике они случались. А есть люди, которые выбирают так называемый гостевой брак, когда люди живут в своих странах и встречаются где-то в третьей стране, если сейчас сегодняшняя обстановка это позволяет. А есть люди, которые вынуждены искать какой-то вариант третьей страны. У меня есть друзья, которые переехали в Канаду из Франции, потому что жена не могла категорически функционировать во Франции. Есть вариант, к сожалению, когда пары расходятся. Ситуации все разные, все индивидуальные, но, опять же, это ваша жизнь, это ваше решение. А мне, как психотерапевту, всегда очень хочется сказать, не живите сожалениями, не живите виной, живите дальше.
Ох, как красиво вы сказали. Я думаю, на этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре, но любой желающий в любой момент может переделать ее в запятую. Если эта тема касается его, то можно уже обращаться к специалисту с какими-то вопросами, либо просто более детально изучать эту тему самостоятельно. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психотерапевт Виктория Кейлин. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам, Виктория, еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Мне хочется пожелать слушателям счастья и комфорта в отношениях с самими собой. Потому что из понимания и любви к себе рождается понимание и любовь к окружающему миру. Это не пустые слова, это не прописная истина, это не какое-то умничание. Я веду блог на Фейсбуке, в котором я рассказываю о своей жизни, показываю на себе. Там есть и серьезные психологические рубрики, есть забавные личные истории, есть смешная рубрика «Маша и Мишка» про меня и про моего мужа, где я в таком ироничном, юмористическом формате рассказываю о всех перипетиях жизни во Франции. Я человек, который, в общем-то, все это попробовал на себе, и все, о чем я говорю, мною прожито. Поэтому я еще раз повторю, что самое главное — это понимание себя, это ключ от всех дверей.
Все дороги всегда ведут к самому себе, хотя мы так часто хотим, чтобы где-то кто-то за нас что-то решил, что-то понял, сделал какой-то выбор, но все равно все сводится к тому, что нужно обращать на себя внимание, нужно уметь с собой договариваться и нужно, конечно же, уметь себя слышать. На этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.